радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и «Свято-Троицкое Сергиевы Лавры».
Дорогие братья и сестры, в эфире 404 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Откроет сегодняшний час архивная запись проповеди преснопамятного архимандрита Исаии, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, об отношении православного человека к своим снам. Это запись 80-х годов прошлого века. Затем вы услышите очередную беседу из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории. Из цикла благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слова на праздники церковные. Завершит нашу сегодняшнюю передачу очередная часть беседы смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи, с которой он обратился к собравшимся преподавателям и учащимся Николо-Угревской духовной семинарии Великим постом нынешнего года. Беседа посвящена воспитанию будущих пастырей церкви.
Многие из нас, братья и сестры, имеют одну очень вредную привычку. Привычка состоит в том, что мы верим своим снам. И сейчас в обществе эта вредная привычка, которую, наверное, каждый испытывал на себе, сейчас эта привычка, она как бы поощряется, потому что сейчас в обществе, так сказать, распространяются всякие суеверия, и издаются различные книги по астрологии, по гаданиям. Вот, и издаются даже специальные, так сказать, руководства, как правильно разгадывать сны. В то, конечно, для христианина нужно уметь разбираться в этом явлении, уметь разбираться в том, каким снам действительно можно верить, а каким снам верить нельзя. И святые отцы, и вообще учение Церкви, оно так достаточно подробно отвечает на этот вопрос. И здесь нужно сказать прежде всего то, что есть золотое правило. Золотое правило, о котором говорит старец Амвросий, цитируя преподобного Иоанна Весточника. Он говорит о том, что тот человек, который верит своим снам, он не искусен в своей духовной жизни. А тот, кто вообще не верит снам, такого человека можно назвать благоразумным. То есть вот даже иногда бывает, что сны вроде бы и верные, и вроде бы они сбываются, но искусным называется такой человек, который даже такие вот, по-видимому, верные и сбывающиеся сны, он все-таки отвергает. Потому что это дело очень осторожное. И если так вот неразумно доверяться, то можно попасть в очень тяжелые, такие душевные, даже духовные состояния. Преподобный Никита Сипак говорит о том, что сны, которые видит человек, они бывают трех видов. Вот есть простые сны, сны обыкновенные, есть так называемые зрения, и есть откровения. Простые сны – это такие сны, которые обычно видим мы вот в своем таком житейском существовании, обычно вот для человека, наполненного разными впечатлениями, что-то такое видеть ночью. Зрение – это такие сны, которые бывают людям тщательным, людям, которые внимательно следят за собой и ведут хоть какую-то такую духовную жизнь. Вот эти зрения, они обычно иногда посылаются от Бога для того, чтобы человека как-то вразумить и как-то направить его на пути духовной жизни. И, наконец, откровение – это бывает людям совершенным, людям, которые в духовной жизни достигли очень высокого преуспеяния. Ну, тут примерно такого, какого были оптинские старцы или святой праведный Иоанн Кронштадтский. О таких людях говорится, что они стяжали пророческую благодать. То есть они как бы уже равны пророкам. И, конечно, это уровень, который для нас просто нам даже и говорить об этом очень-то не следует. Потому что это не наши меры. А большинство из нас видит сны простые. Но, конечно, не секрет, что иногда такие вот сны, откровения, они посылаются людям и не очень-то высокой духовной жизни, и даже иногда язычникам, людям вообще неверующим. Если мы обратимся к Священному Писанию, то мы увидим множество примеров, когда Господь как-то вразумляет человека через сны. Причем вразумляет не обязательно человека истинной веры, а вразумляет иногда и язычников, и неверующих. Вот. Так, например, мы читаем в книге пророка Даниила, что царь Навуходоносор, вот он видел сны о судьбе своего царства. Также мы знаем из книги Бытия, что египетский фараон, он тоже видел сны о судьбе, которые предсказывали в его государстве голод. 7 там было тощих коров и 7 жирных. Это было предсказание о том, что будет в Египте сначала урожайные, а потом неурожайные годы. Мы знаем также из Евангелия, что жена Пилата, она тоже видела сон. Перед тем, как ее муж должен был судить Спасителя, вот она видела сон о том, чтобы ее муж ничего не делал, никакого зла не делал этому праведнику. И она даже послала мужу сказать об этом, что не делай ничего праведнику всему, потому что я ныне во сне много пострадала за него. И хотя это было не в обычае вот, у римских женщин вмешиваться в дела своих мужей, однако она вот даже пренебрегла таким обычаем, насколько она почувствовала, что вот этот сон особенный. Вот, хотя она была, конечно, язычница вот, в то время, была человеком, который даже не знал ничего о Христе. То есть вот такие сны посылаются и людям иногда для вразумления. Иногда это делается для того, чтобы просто предостеречь человека от какого-то злого поступка. Например, тоже из Библии известен такой случай, когда Авраам путешествовал в Египет, находился в Южной Палестине, то царь тамошней земли, он прельстился красотой его жены Сары и захотел взять Сару себе в жену. Вот. А он думал о том, что Авраам и Сара — это брат и сестра, и что он ничем не согрешит, если он возьмет Сару себе в жены. И вот он видит сон, что Господь ему, значит, открывает, что ты не делай ничего тоже этому праведнику, не делай ничего этому мужу. Вот. И было ему открыто, что Авраам и Сара, они, значит, муж и жена, да. И что ему нельзя, так сказать, посягать на нее. И таким образом Господь предохранил его от такого вот злого поступка. Таким же образом можем мы узнать, когда нам снится простой сон, а когда снится такое вот вразумление от Бога. Иногда бывает так, что человек ощущает в своем сердце. Вот если человек достаточно такой простой сердцем, если он молится и ведет такую более-менее чистую жизнь, то иногда бывает, что он по своему такому сердечному ощущению понимает, что вот этот сон был ему от Бога. Это такое ощущение, которое вот в Евангелии испытали эммаусские путники, когда они шли со Спасителем, когда они беседовали с Христом, то потом они говорили, что не чувствовали ли мы, что горело в нас сердце, и сердце ревнаю, горя бревнаю. Вот, то есть они чувствовали вот по такому особому духовному ощущению, что вот этот человек был с ними непростой. Точно так же и люди вот чувствуют, что сон им непростой, по особому такому сердечному переживанию. Но, конечно, это тоже свойственно далеко не всем. Вот. Опять-таки из Библии, если мы обратимся к ней, то мы видим, что люди такие вот далекие от истинного Бога, они, как правило, испытывали такое чувство страха и смущения. Например, вот тот же царь Навуходоносор, которому был сон, он, во-первых, он его забыл сразу же от страха, и, во-вторых, он потом, так сказать, даже потерял сон от того, что настолько сильно напало на него смущение. И вот такие вот смущения, такие сильные потрясения, которые человек может испытать, когда ему что-то такое приснится, вот это тоже признак того, что сон посылается ему для вразумления свыше. И, наконец, еще есть один признак. По этому признаку мы должны верить тем снам, которые говорят нам о вечной муке, о наших грехах, и которые исполняют нас такого вот спасительного страха Божия. То есть обычно мы так живем, пока вот в своей земной жизни, мы так не чувствуем, что это за будущая жизнь, вот что там будет, да. И опытного такого переживания у нас нет. А иногда Господь вот так вот для вразумления человека, Он во сне ему открывает вот это все, что такое будущая жизнь и что такое вот эти вот вечные муки. И когда человек, проснувшись, это все помнит, вот, когда это все запечатлевается в его памяти, когда он приходит в такой вот спасительный страх Божий, это значит, что сон тоже посылается ему от Бога. Конечно, здесь возможна крайность. Здесь возможно, что человек приходит в состояние отчаяния. И тогда тоже должен думать, что это сон не от Бога. Потому что Бог никому не хочет, так сказать, отвергнуть от себя. Хочет всем спастись. И если человек находит чувство отчаяния, значит, сон им был не от Бога. Вот пример такого сна, который посылался для вразумления человека о будущей жизни. Это мы находим в житии, сказать, в жизнеописании святителя Игнатия Брянчанинова. Вот у него была духовная дочь, известная писательница Софья Снесорева. Вот. И когда святитель Игнатий умер, она однажды видит его во сне. Она видит его в таком архиерейском облачении, сияющего. И так она с ним вроде во сне даже беседует. И вот она ему входит и беседа, она пожаловалась, что она ведет такую жизнь, что вроде она как-то вот, ну, живет, как все люди, и особенно не хочется ей ни молиться, вот не хочется ей, так сказать, никаких подвигов на себя брать, какая-то такая немощь, вялость. Вот. Она говорит, что вот, святитель, я вот так веду такую жизнь, нерадивую. Да, и он ей говорит, это говорит от того, что ты вот, у тебя нет такого страха смерти, нет ощущения того, что ждет человека за гробом. Но она говорит, действительно, у меня нет. Откуда же у меня, говорит, это будет? Тогда она говорит, ну хорошо, говорит, вот Господь тебе сейчас вот покажет это все. И тут же во сне она вдруг чувствует, что на нее стали нападать бесы. Вот. Причем не то, что они даже нападали на нее телесно, потому что телесно она как-то особо таких ощущений не имела, телесно. А она в основном чувствовала каких вот такое душевные и духовные нападения, что они нападали на ее мысли. Вот. Она, во-первых, это было страшно противно, что когда они к ней даже приближались, для нее было просто непереносимо такое вот отвращение вызывало. И во-вторых, когда, значит, она пыталась взмолиться Богу, то они сбивали ее с мысли. Сбивали. И так, что она даже не могла, так сказать, обратиться к Богу с молитвой. И это для нее в таком положении было самое страшное. Кое-как она иногда, значит, обращалась к Богу с молитвой, тогда бесы они немножко так отходили. Потом она ослабевала в молитве, значит, они опять на нее нападали. И вот такая вот борьба между ними продолжалась. И она уже чувствует, вот во сне даже чувствует, что она уже в силах совершенно изнемогает. Уже какое-то тоже на нее холодное такое отчаяние надвигается. Она чувствует, что вот она сейчас погибнет, сейчас если ее уволокут, и все. И она будет вот в этом отвратительном общении с ним, будет так вот и погибнуть. Тогда она изо всех сил уже собрала все свои силы, взмолилась и, значит, «Господи, молитвами святителя Игнатия, спаси меня». И тут бесы все расступились. Она опять увидела святителя, такого же лучезарного, такого же сияющего, вот, радостного. Вот. Она почувствовала, что на душе у нее такое установилось уже состояние спокойствия. И тут он ей говорит, ну вот теперь ты почувствовал, что это такое? И она говорит, да, теперь я почувствовал, что действительно человеку нужно в этой жизни много, много, так сказать, вот, трудиться, трудиться в молитве именно. Вот, стараться так вести такую жизнь бодрую и внимательно к себе, да, чтобы только не попасть вот в объятия вот этих вот бесов. Да. Вот таким образом, такие бывают сны, которые тоже посылаются от Бога в качестве вразумления. Иногда бывают сны, которые посылаются от бесов. И причем это бывает не только на людей, которые вот вообще далекие от церкви, или какие-то там пьяницы, которые в белой горячке видят какие-то видения. А иногда бывает так, что даже люди духовные. Вот человек ведет духовную жизнь, вроде он много молится, но бес, для того, чтобы его как-то привести, вот он к нему приступает во сне. Вот такой пример есть в Катерике, что был один монах, и этот монах тоже так вот много вроде молился, и все, но у него была такая привычка, что он верил своим снам. И вот однажды во сне ему является бес в виде ангела и показывает ему такое видение. Он видит, что по одну сторону, то видит, во-первых, вроде бы Спаситель, Христос. И по одну сторону его стоят апостолы, мученики, пророки, все святые. Вроде бы они в таком находятся положении, слева от Спасителя, вроде все они осуждены на ад, на адские мучения. А наоборот, с правой стороны стоят всякие еретики, вот иудеи там, да, и всякие такие прочие. То есть люди, которые совершенно заведомо известны, что их вот вера, она их не спасает. И вдруг тут вот в этом видении вроде так показывает, что вроде они спасаются, вроде они идут в рай. И святой вот этот, то есть вот этот подвижник, он, так сказать, прельстился вот этим видением, он поверил, что действительно так вот оно и есть. Когда он проснулся, то он, значит, оставил все свои вот монашеские подвиги, вот пошел в мир, женился на еврейке, вот, и вот стал проводить такую вот жизнь, так сказать, принял иудейскую веру. Да, и только вот благодаря тому, что все-таки он проводил такие вот, такую жизнь подвижническую, Господь его не оставил. Господь его разумел, что это все-таки видение было ложное. И за это Господь послал ему тяжкую болезнь. 3 года он болел тяжкой болезнью, после которой он пришел в раскаяние, и Господь ему это все простил. Ну, вот такие явления бывают в этот бесов. И, наконец, третий вид снов, которые бывают, это сны, которые происходят от нашего собственного естества. Вот. Когда мы спим, мы думаем, что у нас это все отключено. Вот на самом деле, так сказать, наши все чувства, они не вполне отключаются, даже телесные чувства. Они просто отдыхают. А что касается душевных чувств, то они и вовсе, так сказать, не отключаются. Особенно сила воображения в человеке работает очень сильно. Вот если, так сказать, человек наполнен во время своей такой вот бодрственной жизни, наполнен был какими-то впечатлениями, то, как правило, все эти впечатления, они вот вылезают, так сказать, во сне. Причем иногда бывает так, что мы и наяву, мы иногда любим верить своим каким-то предположениям, строить какие-то догадки, какие-то домыслы, так сказать, свои строить. И вот все эти домыслы во сне, они являются человеку в виде каких-то откровений. Человеку кажется, что вот что-то такое будет, что-то обязательно случится, или с ним, или с его близкими. Какие-то такие неосознанные предчувствия у него, так сказать, бывают. И если он проснулся, если он это все помнит, то некоторые вот тоже имеют такую привычку всему этому верить. А на самом деле, конечно, это все посылалось не от Бога, а это собственные такие вот предположения человека. Вот таким образом, братья и сестры, из трех источников бывают нам сны. От Бога святых ангелов, это первый источник, от Христов и от самого естества человека. И, конечно, человек, который вот так вот доверяется снам, он крайне неискусен. И если такой совет нам дают святые отцы, что если какой-то нас посетит сон, который действительно вот наперетнется как-то в нашу душу, и мы думаем, что может быть это какое-то нам откровение, то о таком сне лучше всего попросить духовно опытного человека. Это тоже есть тому пример из Библии, что, скажем, тот же Навуходоносор, он свой сон сам не стал толковать, а он призвал Даниила, который был пророком, и Даниил растолковал ему этот сон. Также египетский фараон, тоже он, так сказать, не стал сны свои толковать, а он призвал, вот нашелся такой человек, Иосиф, который ему это все растолковал. И та же самая Иосиф, вот, тоже это персонаж, так сказать, книги Бытия, один из патриархов. Сам Иосиф, когда он видел в молодости сны, хотя он был чистой душой, он был юношей такой благочестивый, и он видел еще в юности сны, которые предсказывали о том, что когда-то он возвысится над своими братьями, и когда-то даже отец ему поклонится. Однако даже он, будучи благочестивым, он не доверил своим снам, а он попросил толкования у своего отца. То есть он просто рассказал, что сон отцу, и как бы на его суд положил толкование этого сна. То есть в этом деле нужно быть крайне осторожным. И лучше уже совсем, так сказать, не толковать ничего, лучше отвергнуть даже несомненный сон, который от Бога, потому что Бог найдет способ, каким образом вразумить человека. Вот. Как бы мы, так сказать, не старались отвергать от себя вот эти откровения, если мы будем это делать по смирению, Господь рано или поздно нас все равно вразумит. А если мы будем так вот доверяться с нам, то мы очень сильно рискуем своей духовной жизнью. И тут дело в том, что если человек доверяет вот этим снам, даже когда они бывают истинными, любое откровение, которое получает человек от Бога, оно невольно его надмевает, оно невольно сливает в нем гордость, и невольно человек, так сказать, лишает смирения, потому что все мы не смиряемся. И если человек вот так вот имеет такую привычку верить снам, то незаметно входит в него гордость. Заметно входит гордость, а гордость — это начало погибели. И есть такие люди, которые, так сказать, даже уже считают себя безгрешными, потому что они получают откровение там от кого-то, там, или от Божьей Матери, или от ангелов, вот, что им кто-то там прилетает, какие-то голуби или какие-то райские птицы, да, и так далее. И вот это вот опаснейшее состояние, вот, от чего-то сохранит нас Господь. Вот, то есть мы должны, конечно, стараться крайне осторожно быть вот в этом деле. Собственно, стараться как можно меньше доверяться своим снам и как можно больше спрашивать вот опытных духовных людей. Всем да поможет нам Господь, по молитвам преподобного Сергия.
Вы слушали архивную запись проповеди преснопамятного архимандрита Исаии, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, об отношении православного человека к своим снам. Thank you.
Троицкое слово. Совместная программа радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Представить себе где-то службу, воскресную службу, кроме Лавры, так же, как и рождественскую, тогда не казалось, это бы не кажется возможным. Не хотелось бы, конечно, этой возможности терять до конца своих дней. Совершенно другой мир. Вот в Лавре всегда был другой мир. И поэтому, несмотря ни на что, для меня она с первого по истечении последний, слава Богу, является живым чудом. Чудо неповторимое и несравнимое никогда ни с чем. То, естественно, у каждого свое, возможно, такое чудо, но то, что в моей жизни это было, и пока, слава Богу, есть, это только можно благодарить Богу. И благодарить преподобного Сергия, конечно, самое основное.
Проповеди «Братья обители преподобного Сергия», циклы лекций и бесед преподавателей Московской духовной академии и семинарии, воспоминания о подвижниках благочестия и замечательных людях, проживавших в окрестностях Троицы Сергиевой Лавры, архивные записи богослужений, совершавшихся в обители преподобного Сергия со дня ее открытия после революции, слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж».
По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Николая Чудотворца. Господь наш Иисус Христос украсил умное небо множеством пресветлых звезд, подвижников веры и благочестия. Среди них сияет святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских. Жил он во второй половине третьего века и первой половине четвертого. В конце гонений на христианскую веру и в начале ее торжества. В самый разгар арианской ереси, отвергавшей божество Христа Спасителя. Участвуя в деяниях Первого Вселенского Собора, святитель ревностно защищал православное исповедание божественного достоинства Сына Божия. Великий чудотворец имел великие добродетели, крепкую веру со святой кротостью и незлобием, воздержание во всем, милосердие к бедным. Началом и концом его жизни в пресвительстве и святительстве была мысль, желание и стремление всецело жить для Бога и для ближнего, а не для себя. Он был весь самоотверженный любовь к Богу и верной Ему обширной пастве, готовый положить во всякое время жизнь свою за правоту и чистоту веры и за благо и спасение христианских душ. Зато и Бог возвеличил его. Нет народа на земле, который не знал бы о великом чудотворце христианском. Но отчего ныне у многих христиан Вера слабая от неправильной жизни, от того, что заботится лишь о том, что есть, да пить, как прибыль получить, или как и чем одеваться, не заботясь о душе своей. Ныне нередко жалуются на распространение гордости, злобы, нетерпения, раздражительности, заносчивости. А это от чего? От того, что нет Христова Духа в людях. Они не знают, что должно духом кротости разумлять противных. А как усилилось в наше время невоздержание, какое пьянство и происходящее оттуда буйство, драки, сквернословие, кражи. О рождении ехидного, которых ожидает огонь гиенский, если не решаться немедленно исправиться. О целомудрии святителя Николая предание свидетельствует, что он остерегался даже взгляда на женщину и чистым умом взирал на Бога. «Да слышат это блудники и прелюбодеи», взывает Кронштадтский святой пастырь. Еще угодник Божий святитель Николай был питатель бедных, милосерд к людям. В наш век презирают нищих, называют их бродягами, тунеядцами и лучше предпочитают деньги свои истратить на многоразличные прихоти. Как бы обобщая все то, чем был украшен великий святитель и чудотворец, святой Иоанн Кронштадтский свидетельствует. Был он муж веры правой или православной, добродетелей превысоких, кротости, смирения, незлобия, простоты, доступности ко всем, правды, милосердия, сострадания ко всем, ревности о Слове Божьем, мужества неодолимого, целомудрия непоколебимого, духа всегда возвышенного, не связанного никакими житейскими пристрастиями. Вот пример величия человеческой природы в ее благодатном состоянии. И это величие, данное Богом святителю Николаю, признается всеми, даже неверными народами, нехристианами. Оно чувствуется всеми благочестивыми христианами, ибо чудесами своими благотворными святитель наполнил все концы земли, являясь на помощь всем призывающим его усердно. Это воистину скорый помощник и молитвенник. Святителю отче Николая, добрый, сострадательный архипастырь, теплый и скорый на помощь, исторгни и межевейся судьбами, данные тебе от Бога благодатью, стадо Христово и спасти мысленного волка, и помоги всем нам подражать твоей вере, твоей кротости, смирению, воздержанию, милосердию, святости. В день святителя Спиридона Тримифунского совершаем память славного Тримифунского святителя Спиридона Чудотворца, современника святителя Мир Ликийских Николая. И первый, и второй были великими угодниками Божьими, великими чудотворцами. Оба были непоколебимыми защитниками православной веры от еретиков. Оба участвовали в деяниях Первого Вселенского Собора в 325 году. Святой Спиридон когда-то был пастухом, Сегодня многие отвергают чудеса. Впрочем, как ожидать веры от тех, которые по слепоте ума своего не верят в свое происхождение от Бога по его образу, а верят только в свое сродство с материей? Святой Иоанн Кронштадтский перечисляет некоторые чудеса, совершенные святым Спиридоном. Он воскрешал мертвых, змею превратил в злато для бедного человека, который не мог найти сострадания в крайней своей нужде у богатых и пришел искать помощи у бессребреника Спиридона, отвратил быстрое стремление реки, угрожавшее потоплением, исцелил лютую болезнь царя, прикоснувшись к сердцу его. Но что всего чудеснее, сам Спиридон душой был беззлобив, прав, прост, кроток и милостив, не злопамятлив, любовен, страннолюбец, мудростью православия украшенный. Чем были сильны и земные святые? Несомненной верою в Бога и жизнью по вере. Также единением с Господом. А сия давала им силу совершать множество чудес, самых благотворных для людей. Скажите, рассуждая святой Иоанн, что истинного, благотворного или чудесного для народа сделали нынешние сектанты и раскольники? Между ними могут быть только ложные пророки, бредящие от чрева своего, а не от Бога, говорящие не по его вдохновению. Народ православный, взывается твой батюшка, берегись этих учителей, подкапывающих учение веры, законы церкви и отечества. Они вдохновляются пришельцами из иных стран и племен, людей не русских или врагов России, но кто бы они ни были, русские или не русские, а ты, народ православный, держись крепко святой вере и будь предан всецело церкви и Отечеству. В день равнопостольных Кирилла и Мефодия. Ныне вся святая православная церковь, особенно славянская, творит память святых равнопостольных Кирилла и Мефодия, просветивших славян и приведших их ко Христу. Нет другого более ценного сокровища, как истинная вера, ибо она дает познание об истинном Боге и соединение с Ним, а всем – блаженство. И это сокровище принесли нам на родном языке святые братья Кирилл и Мефодий. Много потрудились новые апостолы, немало перенесли скорбей, но изобрели славянские письмена, славянскую грамоту, а вслед за сим перевели для славян священные и богослужебные книги, построили церкви, поставили священнослужителей, и начало служение истинному Богу в земле, которая до сих пор осквернялась идолопоклонством. Святые братья пробудили у славянских народов ясное и могущественное сознание своего взаимного родства, необходимости духовного взаимного общения и образования одного общеславянского языка, духовного единства славянских племен, стали их молитвенниками, ходатаями пред Богом. Как понимать стремление к единению в духе веры для успеха истинного христианского просвещения, одним словом, для славы Божией и для существенного блага человечества? Стремясь к соединению с однородными племенами, мы не должны затаивать в душе ненависти к племенам инородным, в особенности во множестве населяющих наше Отечество. Это противно духу Евангелия. Пользуйтесь же, братья мои, учит святой Иоанн Кронштадтский, бесценным сокровищем веры православной, усердно читайте и слушайте Слово Божие и исполняйте его.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».Слово. Совместная программа Радио Радонеж и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Самое большое впечатление в Лавре это было однажды на службе. Я не знаю, что со мной было и как, и что. Я был, литургия шла, там замечательный хор, значит, там поет это семинаристов или академистов, вернее. Идет там все своим чередом, и вот в какой-то момент я вдруг почувствовал или услышал, что стены поют. Вот у храма поют стены. Вот из стен идет голос, хор какой-то, понимаете? Я настолько был поражен. Я даже сейчас вот у меня что-то, вот я не могу говорить даже сейчас, понимаете? Я не знаю, как сказать, но храм не хор пел, а вот стены храма пели, понимаете? И я это слышу.
Троицкое слово. Слушайте каждое воскресенние в 20 часов в эфире Радио Радонеж.
Завершает нашу сегодняшнюю программу очередная часть беседы смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи. С этой беседой, посвященной духовному воспитанию будущих пастырей нашей церкви, отец Илья выступил перед собравшимися учащимися и преподавателями Николо-Угревской духовной семинарии в марте Великим постом нынешнего года.
Я уже иеромонахов начал проповедовать, отец Варфоломей был наш, про меня писал. Вот что самое главное, это нравственное, поучение нравственное. Потому что за нами следили в советское время. Мы исповедовали, а КГБ работало, женщин нанимало, им платили по 90 рублей в месяц советскими деньгами. Они следили за нами, что или мы обрабатываем молодежь, или мы долго исповедуем, беседуем, наставляем долго, или мы что-нибудь поймать в разговоре или в проповеди политического поймать что-нибудь сразу. И сразу, за 2 часа лавроста. Но я проповедовал не касался. Зачем нам политического вопроса? Например, воскресные дни, евангельские чтения по апостольски и нравственные приложения. И все. А житие святых то самое, кратенькое житие. Проповедь должна была не очень длинная. Длинные проповеди, то кому талант Господь дал. И время есть его, все, а кому, то хоть не больше 15 минут, до 10-15 минут, кратко, но очень от души сказать все, что душа. Поэтому я начал проповедовать уже 72-го года, ермонахом. Но все равно, а то великие посты, вот на канон Андрея Крицкого у нас, первая седмица, то навсегда проповеди. Я там часто говорил. Я вообще застал у нас до Феодори такой благочинный, и он в ссылке отсидел 10 или 15 лет, ему обожили, обрезали немножко язык. Такой благочестивый был, как ангел, как голос был, как патриарха. Он был благочинным. Он такі проповіді говорили, щоб до семінарі приїжджали, і вже коли вчився, ми ходили. Весь народ, трапився грабитком народу, всі плакали, на коліна стояли і плакали. Такий дар Божий в нього був, дар Слова Боже. То я там наслушався, звісно, посмотрел на нього теж, так. Да. І все, звісно, отець Кирил, всі старці, всі проповідали. А хто й примером своїм? Я не помню, чтобы один из великих старцев пропустил богослужение. До самого, когда уже не слег койку, они на клирусах, на правом, на левом, кто басу, кто так, синодики, всем души он начитал. Всегда они на службе. Отец Петр был, он Харбин, везде весь, он живые остальные расстреляли, он через Харбин, через Китай, через Сербию возвратился после Советского Союза. Он дожил до 96 лет. Отец Космановник сейчас был Георгий послушником. И он всегда, да, всегда на клирусе, я всегда, у меня в глазах эти старцы, вот все. Он всегда, каждый день на службе. А отец Феодорит был благочинным, то мне, значит, в Успенский собор на клирусе, я еще только перешел послушником, поем на левом клирусе, я пел. Ой, может, тоже сейчас, как сейчас разговаривали, так не разговаривали. И он, отец Феодорит идет, и на клирус зайдет, и все тишина, не потому что ее боялись, а просто было стыдно. Неудобно перед таким великим старцем, да. Неудобно, да. Он меня привел. Я же в военной рубашке приезжал в 1966 году, в 1964 первый раз в лавре учился, а в 1966 или 1967 я в семинарию поступил. В 1966 году я приехал, то под клирусом поклон я делал, я плакал, я так, я никуда не слышал. Это отец Матвей же красиво пел, помощник, покровитель, это Андрей Крицкий, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я в каждом земле поклон. Они меня подозвали на клирус, потом взяли, завели в алтар благословение Феодорита. Это старца прозвали в благочинном. Он взял, сказал, Коля, Николай, зайди ко мне в келью после службы. Мне завели его в келью на втором этаже. Я была в келье нашей же сейчас тоже. Он взял меня за руку и поднял на третий этаж отцу Матфея. Он уже рядом, туди уже был хороший рядом. А он преподавателем был в семинаре. Кажу, отец Матфей, возьми это, наш будущий брат. Возьми, чтобы он мог объяснить, что ему поступить в семинарию. Да, и он мне объяснил все, чтобы я собрал документы, чтобы никто не знал. Вышло тюрьмное заведение, да, и снялся с военного учета, из паспорта, все, с собой документы, все, я так и сделал. И то я сдал документы 28 июля, чтобы как экзамен из 10 августа. Ну, я тоже не знал, что можно всем в монастыре на ночь перепопроситься или в лавре, ты не понимаешь. Я поехал домой, я через по чаю, пробовал Сергий недельку помолился, заехал домой, я приезжаю на пророка Ильи, домой, да, мама говорит, Коля, быстро убегай, тебе уже ищут здесь. Але, слава Богу, я быстро уехал, там, где агроном работал, уже недельку пережил, переболел гриппом, и тогда уже от него быстро взял купе или что, или плацкарт, и страх на меня напал, мне как бы ищут, и быстро пробрался на верхнюю поличку и до Москвы пусть не слазил, чтобы меня не споймали. Такой страх. Але все равно Господь, конечно, не оставил. Господь, да, и тут много было пережито все. Господь, это нужно было учеба духовная, да. А так, все было время, и то было неплохое. Кто хочет спастись, время и не влияет. Тем более сейчас. Полная свобода, к сожалению, многие говорят. Отец, я что ж такое, не горячий, не холодный. Да, священник, я вам сказал, должен первый быть молитвенник. Потом проповедник. Второе, своим личным примером вести народ к Господу. Личным примером. Не столько поучения священника, а сколько люди видят батюшка. Какой он благочестивый, какой он терпеливый, какой он молитвенник. Это же тайная молитва, это великая сила на литургии. О, к сожалению, бывает, что то спешка, то хор спешит, то все. Вот, а надо очень со вниманием. То великая благодать Божия, великая сила. Вот это да. Вот. У нас был старцы, были Тихон был тоже, после отца Петра был Тихон. Вот Ариков, сейчас в Танинску похоронен. Тоже был децентом, был нашего семинария учился. В московской семинарии он у нас преподавал практическое богословие. И тоже я за ним бегал, били его, и все, и он все равно, сколько он спас людей. Потом, после отца Тихона, отец Кирилл. Ой-ой-ой, сколько он спас людей, отец Кирилл. Ночами принимал. С утра принимал в себя, вот за кибитка, то при входе в монастырскую лавру, где мы живем. Принимал с утра. Потом с 10 утра, с пол 11, читали келейно. У него, кто хотели, братья ходили, все. Монашеское правило, три каноны, акафист, все. Читали, если нужно, причащение. Далее он, может, чуть после обеда, чуть отдохнет, полчаса, час. Потом на всеночную он принимал, или будет на богослужение, там исповедовал в алтаре братья. После вечернего богослужения всеночного он знов себя народ принимал. Потом еще семинаристы приходили, братья, и так бывали до 12, до 2 часа ночи он исповедовал. Келенников был такой тоже, такой больноватый немножко, но отец Кирилл его специально терпел. Эх, разойдется, батюшка в него принимаешь, и в 1 часов вечера надо поужинать. Эх, он его прибежит, хапнул и тащит его наверх. Сколько можно, ты еще не ужинал. Такой было, да. То он много спас, слава Богу. Ты знаете, что у меня ничего, поучения мало, что осталось, а личный пример, я вспомнил, отца Федорита, отца Серафима Меду, детка был тоже, все время на клиросе, да. Отец Федор, отец Кирилл, отец Петр, все такие, у него в глазах, конечно, осталось в душе их жизнь. А так, конечно, многие говорят, ой, сейчас же есть лишь старцы. А церковь непобедима. Только сейчас время не такое, как было 19 век. Даже в Советском Союзе не могло быть, как 19. Толпами шли люди за общинским старцем. В советское время сразу с лавры убрали в схода. И сейчас тоже, если так, то не выдержи, не любые. Отец Кирилл уже лежит за 10 лет тоже. День и ночь он принимал. И свалиться. Но все равно мы шли на мученичество, шли люди, мы тоже сейчас должны быть готовыми к этому, терпеть, молиться, да. Молитва, конечно, часто и исповедь, проповедь готовится, чтобы иметь. Некоторые семинаристы и приобретают, да, лучшие образцы проповеди. А я писал проповедь, знаете, когда уже... В 1972-1973 году, вот эти мои, это второе издание сдал, то я, эта проповедь были писаны 1973, 1976 и 1977 годы. Машинопись. И я давал переплет, отец Кирилл имел машинистским, платили мы им, они печатали и мы сшивали. На переплет надавали. Я, кроме своих проповедей, конечно, подбирал. Я назвал Зилику или другие поучения к праздникам, любым праздникам, чтобы было дополнительный материал. А потом, когда уже наша типография заработала, да, в 2004 году первое издание моих проповедей вышло. С ошибками, конечно. Вот я проверил типографские ошибки и добавил еще 20 проповедей. В 2007 году еще второе издание, уже все, исправлено, дополнено. И там было написано 2000 или 5000 экземпляров. Ну, видко было там 500 тысяч, потому что проповеди продавали в Почаеве, в Одессе, в Киеве, в Москве. Я сам более 1000 выкупил по себестоимости у нас по дешевке. какой-то процент скидки. Раздавали архиереям всем. А сейчас уже третье издание по указанию нашего издательского отдела при Патриарх Кирилл в том году вышло уже. Написано 10 тысяч экземпляров. Так все. И кандидатская работа. Сейчас идет профессорский стипендиатский отчет мой. Я был профессор-стипендиантом профессора Осипова после окончания академии в 1975 году. И он впервые меня пропустил работу. До меня многие писали. Аристарх Епископ Гомельский, многие митрополиты, многие сейчас же попишут и бросают, не выдерживали. Он меня пропустил более-менее как бы... отлично. Хорошо, в общем так. Ладно. А вот сейчас печатается, вот сейчас Пасхи, уже может раньше, уже наша типография видит. Смысл страданий у учителей благочестия Серафима Саровского, Феофана Затворника, Геннадия Бранчанинова и русских религиозных философов Достоевского, Владимира Соловьева и князя Евгения Трубецкого. В новые материалы присмотрели все. Не толсто будет, а все равно. Сейчас Бог дать уже выйдет с печати. Так, приходило все присмотреть. Я, конечно, никогда мне не мог Достоевского. Там у него очень много хороших вещей. Тем более Владимира Соловьева, оправдание, да, спасение. И многих других. Я бы никогда их не читал, ничего. А пришлось позаботиться. И то, слава Богу, за все. Даже вот это моя кандидатская работа. И с куратой. То был замечательный профессор. По патрологии я писал. Учение святого Василия великого духовного совершенства. То вы знаете, что ему писали 9 человек. Нагрузка большая, и он долбил нас, требовал, чтобы смотрите, чтобы не больше 180-200 машинописных страниц. Печатания раньше не было, машинописных. Я написал на 280, он пропустил. А потом, встречая меня осенью, мне много материала осталось, конечно. Была такая солидная, да, так я. Василий, ну все на Василия Великого, на цитатах, ну все. Отец, если вашу работу можно было на 500 страниц или больше напечатать, я говорю, что уже поздно. Уже все. Да. А сейчас проповеди меня владыка как-то год, два года назад пишет второй том. Презрение плохое. Можно написать второй том, только уже ввести новомученики исповедни российские. Такого проповеди нету и не будет пока еще скоро. А жития их никто, людей не перечитает. Толстые книги вышли вот такое. Так, кто-нибудь посмотрит и сам их никогда не прочитает. А в проповедях они очень сгодятся. Именно, где подробно про новомученика, а где нравственные приложения в проповедях его с примера новомученика. Это было бы очень хорошо. Есть такой план. Кто-то мне говорит, а ты диктуй, я так не могу диктовать. Надо глазами своими и читать его подвиги, мученичество, свою жизнь и писать рукой. Все. Чтобы так все, если Господь даст. Все живы, здоровы, да.
Завершающую часть беседы архимандрита Ильи, смотрителя патриарших покоев Троицы Сергиевой Лавры, с которой он выступил в Николо-Угревской духовной семинарии, слушайте в следующей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 404-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бурчук. Я прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у вас святых молитв.